В дискуссиях о библейской герменевтике часто можно услышать такое: у текста есть одно значение, но у этого значения много применений. Например, в Библии дана ясная и прямая заповедь «возлюби ближнего». Но имея дело с разными ближними и в разных обстоятельствах, в своей жизни мы должны применять эту заповедь всякий раз по-разному. Это вполне понятно. Но когда мы толкуем Библию, мы должны сознавать, что любой ее текст имеет комплексный характер. И поэтому правильнее было бы говорить, что есть не одно значение и много применений, а есть одно значение, но много его изложений, и еще больше применений. Значение каждого отрывка из Библии сложно, и нам нужно научиться формулировать его более чем одним способом и затем применять в своей жизни.
Это пятый урок из серии «Он дал нам Писание. Основы толкования», и мы назвали его «Комплексный характер значения». На этом уроке мы будем говорить о том, какие значения и какое их количество христиане считали принадлежащим библейскому тексту. Наш анализ комплексности значения будет состоять из двух частей. Во-первых, мы рассмотрим то, что толкователи называют буквальным значением. Во-вторых, сосредоточим внимание на полном значении, которое выходит за пределы значения буквального. Итак, начнем с буквального значения Писания. Понятие «буквальное значение» по латыни «sensus literalis» часто связывается с понятием «буквальное толкование». Однако под буквальным толкованием подразумевается невыразительный механический подход к значению. В то время как буквальное значение всегда понималось как нечто более близкое к тому, что называется первичным или грамматико-историческим значением текста. Буквальное значение предполагает восприятие слов и текста Писания согласно намерениям автора и историческому контексту, в котором находились первые читатели. Оно соотносится с жанром конкретной книги и учитывает использование метафор, сравнений, аналогий, гипербол и так далее. При таком подходе история принимается как история, поэзия как поэзия, притчи как притчи.
Книги Библии принадлежат к разным жанрам, и чтобы понимать их и правильно толковать, различия между этими жанрами необходимо сознавать. Каждый жанр обладает своей совокупностью формальных и содержательных свойств, и поэтому, когда эти свойства нам известны, мы лучше понимаем, как следует толковать текст библейских книг.
Когда мы понимаем, что буквальный смысл библейского текста – это не просто напечатанные слова, мы начинаем сознавать его комплексный характер. Мы понимаем, что авторы библейских книг ставили перед собой более чем одну цель. Значение отрывка в определенной мере обусловлено свойствами жанра. Тонкости первичного значения текста выражают фигуры речи и многие тому подобные факторы. И как следствие, христиане подходят к определению его значения не одинаково.
В ходе истории церкви христиане единогласно придавали важность определению буквального или исходного смысла текста Библии. Однако высказывалось и мнение, что смысл Писания настолько непрост, что его невозможно сформулировать в рамках буквального значения. Поэтому в этом разделе урока мы исследуем историю понятия «буквальное значение» и посмотрим, как при правильном понимании оно может содействовать определению и описанию комплексного значения Писания. Мы посмотрим, как комплексный характер значения текста соотносится с его буквальным значением. Мы исследуем, во-первых, точку зрения некоторых христиан, что буквальное значение – это одно из множества значений Писания. И, во-вторых, другую точку зрения, что буквальное значение текста – это его единственное значение. Итак, рассмотрим понимание буквального значения как одного из многих значений. В ранней церкви представление, что Писание имеет много значений, исходило в основном из аллегорического подхода к герменевтике. При аллегорическом изображении исторические личности, места и события воспринимаются как иносказание духовных истин. Дерево может означать царство, война – внутреннюю борьбу с грехом и так далее. При таком подходе значение описываемого в Библии вещественного мира может преуменьшаться, или он вообще игнорируется как несущественный или несоответствующий действительности. Выражаемые в конкретных образах духовные идеи Писания считаются более важными. Первым систематическим аллегористом среди христиан считается еврейский ученый Филон Александрийский, годы жизни примерно 25 до нашей эры, 50 нашей эры. Рассматривая иудейские писания как облеченные в иносказательную форму высшие духовные истины, он заложил основы христианского аллегорического подхода. После Филона, в начале истории церкви, христианские исследователи применяли подобный подход и к Ветхому, и к Новому Завету. Это было характерно прежде всего для Александрийского, огласительного или катехизического училища, где преподавалась теология и толкование Библии. Одним из известных учителей этой богословской школы был Ориген, годы жизни примерно 185-254 нашей эры. Он видел в Писании смысл буквальный и смысл духовный. Проводя вслед за Павлом различие между буквой и духом закона, второе послание Коринфянам, глава 3, стих 6, он утверждал, что любой отрывок из Писания имеет два основных значения. Это буква текста и дух текста. Под буквой Ориген понимал прямое значение слов в их грамматическом контексте, а под духом – переносные значения, более широкие, чем прямое значение самих слов. Он приравнивал букву текста к его буквальному значению, отстаивая авторитет буквального значения. Но, по его мнению, зрелые верующие должны смотреть дальше буквального смысла Писания и видеть его духовный смысл. В своем трактате «О началах», книга 4, он пишет: «Кто будет читать внимательно, тот заметит, что к повествованиям, изложенным в буквальном смысле, присоединены и сплетены вместе с ними такие рассказы, которых нельзя принять в историческом смысле, но можно понимать только в смысле духовном». Подход Оригена подвергался критике, но тем не менее оказывал значительное влияние на раннюю христианскую герменевтику.
В давние времена у толкователей были разные идеи, как следует воспринимать библейские повествования. Например, Иоанн Златоуст подходил к чтению книг, например, книги Деяний, более буквально. Как мы обычно считаем и стараемся извлечь полезное из прочитанного. А другие подходили более аллегорически. Например, Ориген воспринимал повествование как последовательность символов. Но дело в том, что Библия задумана не так, чтобы ее читали таким образом. Такой подход взят у греческих философов, которые пытались объяснить то, что было для них неприемлемо в древних мифах. Опасность состоит в том, что если толкователь применяет такой принцип по отношению к Библии, то он уже не воспринимает самого текста. Он делает текст более духовным, вкладывая в него дополнительный смысл. Но следует отметить, что у Оригена мы находим дельные мысли.
Склонность Оригена к духовному или аллегорическому восприятию Библии отражает влияние на раннюю церковь неоплатонизма. Согласно ему, Писание произошло от Бога, который есть чистый дух, и, следовательно, учение Писания не может касаться материального мира, который, по сути, есть зло. И когда в Писании речь идет о земных, материальных вещах, происходящих в истории, то они указывают на какие-то духовные истины, распознаваемые посредством аллегории. То есть, согласно такому пониманию, подлинный смысл Писания находится в этих высших духовных истинах, и постижение их и является главнейшей целью библейского толкования.
К сожалению, многие теологи приняли эти идеи, не сообразующиеся с тем, что сказано в Библии о материальном мире. В Ветхом Завете говорится о сотворении Вселенной, о благословениях народа Божьего, о физическом освобождении из египетского рабства, об установлении в земле обетованной земного царства. В Новом Завете мы читаем о фактических событиях в жизни Иисуса и в жизни апостолов. Христианам, находящимся под влиянием неоплатонизма, трудно было воспринимать физический аспект этих библейских описаний, потому что эти описания показывали материальный мир как благое Божье творение. Поэтому, чтобы согласовать Библию с неоплатонизмом, использовали аллегорию, герменевтический подход, при котором значимость вещественных реалий в Библии умаляется и поощряется поиск подразумеваемых за ними духовных истин. Применялись и другие принципы обнаружения и описания духовного смысла библейского текста. Достаточно известен был подход, получивший название «квадрига», от названия римской колесницы, запряженной четырьмя конями. Использование этого образа подразумевало, что описание имеет четыре отчетливых значения. Подробно этот подход описал Иоанн Кассиан, годы жизни 360-435, в своем 14-м собеседовании, глава 8. Он разделял созерцательное знание на части, на историческое, буквальное, толкование Святого Писания и духовное, таинственное понимание. Но он пошел дальше Оригена, разделив таинственный смысл Священного Писания на три вида. Аллегорический – тот, который относится к Христу и Его Церкви, тропологический – относящийся к нравственности, и анагогический – касающийся будущей жизни и Церкви торжествующей. По квадриге, как поясняет Кассиан, Иерусалим можно понимать в четырех смыслах. В историческом смысле он есть город иудеев. В аллегорическом – церковь Христова. В тропологическом – душа человека, которую Господь порицает или хвалит. В анагогическом – город Бога Небесный. Нужно отметить, что толкователи текста не переставали размышлять над вопросом, насколько духовный смысл отрывка близок к его буквальному смыслу. Некоторые считали, что все значения коренным образом связаны с буквальным. Другие же говорили, что значения библейского текста независимы друг от друга, и что сокрытые духовные значения с буквальным не связаны. Такое творческое толкование применял Бернар Клервозский, годы жизни 1090-1153. Этот французский теолог разъединял духовный и буквальный смысл Писания. Например, его толкование «Песни песней» Соломона совершенно не связано с буквальным значением текста. Прочитаем из «Песни песней». Глава 1, стихи 16-17. «Кровли домов наших – кедры, потолки наши – кипарисы». Читая эти слова в их историческом контексте, нетрудно понять, что это описание дворца Соломона. Его великолепие служило возвеличенью царя. Но толкование Бернара Клервозского не обусловлено таким буквальным, грамматика историческим пониманием. С его точки зрения, эти слова представляют духовные реальности. Дом – это народ Божий. Балки и стропила – это церковные власти. По его мнению, эти стихи учат и взаимодействию церкви и государства. То есть духовный смысл, который Бернард находил в этом отрывке, никак не может быть выведен из его буквального смысла и никоим образом с ним не соотносится.
Мартин Лютер в лекции по книге «Бытие» говорит о таком аллегорическом толковании. И я подразумеваю не авторскую аллегорию, а аллегорическое толкование текста в смысле, который автор не имел в виду. Лютер говорит, что раньше, в юности, у него это хорошо получалось, но он не был верен Писанию. О такой аллегоризации говорит и Кальвин, используя поговорку Алана Лильского, когда у Писания нос из воска, который можно направить куда угодно толкователю, а не быть верным автору. Однако читать отцов церкви важно, и Лютер их читал. Как бы он их ни критиковал, они многому нас учат. Порой они сбивались с истинного пути, но они старались понять, как следует толковать Ветхий Завет, чтобы он был актуальным для христиан. Поэтому полезно изучать, как толковали Писание отцы церкви. На протяжении истории церкви было множество поучительных для нас примеров толкования.
Идея, что Писание многозначно, находит признание и сейчас, но по другим причинам. Многие толкователи основываются не на том, что по Божьему усмотрению Писание говорит на нескольких уровнях. Они считают, что многозначность Библии является следствием поливалентности, свойственной самому языку. Язык – явление настолько нечеткое, что не может иметь одно определенное значение. И поэтому единственное, что нам под силу, это постараться определить пределы возможных значений. То есть, по сути, согласно такой позиции, по мнению одного человека, библейский текст означает одно, а по мнению другого – другое. И эти мнения никак не могут быть проверены.
Итак, мы рассмотрели понимание буквального значения как одного из многих значений. Теперь мы исследуем точку зрения, согласно которой буквальное значение библейского текста есть единственное значение. Богослов Фома Аквинский, годы жизни примерно 1225-1274, отстаивал более обстоятельное применение квадриги. Он утверждал, что буквальное значение Писания есть основополагающее для всех прочих значений. В своем труде «Сумма теологии», часть 1, вопрос 1, раздел 10, он пишет: «В Святом Писании потому-то и нет противоречий, что все значения опираются на одно, буквальное, из коего, как из единого основания, выстраиваются все доказательства. И ничто, необходимое для веры и преподанное духовно, не существует иначе, как опираясь на букву Писания». Фома Аквинский сам не всегда исходил из этого принципа, однако он настаивал на том, что значение библейского текста должно быть увязано с его буквальным значением. То, что духовные значения Библии связаны с ее буквальным значением, представляется нам совершенно естественным. Но с точкой зрения Фомы Аквинского соглашались не все. Средневековыми теологами нередко использовались духовные толкования, оторванные от буквального значения. Руководители церкви утверждали, что обладают данным Богом видением духовного смысла, не связанного с буквальным значением библейского текста. Возрождение, происшедшее в Европе в XIV-XVII веках, привело к перевороту в толковании Писания. Ученые начали исследовать классические, философские и религиозные тексты в оригинале. И делая это, они стали толковать их независимо от церковных властей, выделяя буквальное, историческое значение текстов. Этот подход применялся и к Писанию. он означал отождествление буквального значения библейских текстов с тем, что мы называем их первичным значением. И он подчеркивал важность и авторитетность буквального исходного значения.
В средние века верующие считали, что в задуманном Богом полном значении текста Писания определяется четыре аспекта: буквальный, анагогический, аллегорический и нравственный. В XVI веке сторонники Реформации, которых мы называем протестантами, выступили против такого подхода, как основываясь на теоретических соображениях, так и потому, что он искажал истинный смысл Писания или скрывал его к выгоде церковного предания.
Квадриго, представление о четырех элементах значения Писания, присутствовало в церковной истории и традиции долго, и католическая церковь оспаривала точку зрения реформаторов, что у Писания есть только одно значение. Однако, например, протестантский теолог и служитель Уильям Уитакер высказывался в том смысле, что мы не отвергаем квадригу как видение четырех смыслов Писания. Мы отвергаем понимание, что у Писания есть четыре смысла. Смысл есть только один. Это историческое, буквальное, грамматическое значение. Есть то, что называется исходящими из него применениями. И можно размышлять о том, как этот один смысл касается нас, современных читателей Библии. То есть это был не отказ от квадриги как таковой, это было ее преобразование в том смысле, что есть одно значение и три применения, согласно трем добродетелям – вере, надежде и любви.
В эпоху Возрождения протестанты продолжали разрабатывать идеи, выдвинутые Фомой Аквинским. Они говорили, что духовные значения не просто опираются на буквальное значение Писания, но что все то, что автор хотел сказать своим первым читателям, представляет собой аспекты буквального значения. Они придерживались мнения, что буквальное исходное значение имеет простой и составной характер. Просвещение расширило понимание буквального значения, включив в него все то, что имел в виду автор книги Библии. Лидеры Реформации Цвингли, Лютер и Кальвин считали, что в буквальное или оригинальное значение входит все, что в тексте подразумевается. Этот буквальный смысл они видели как составной, включающий важность буквального, исходного смысла библейского текста, включающий исторический, доктринальный, нравственный и эсхатологический аспекты. Буквальный смысл библейского текста можно представить как драгоценный камень. Как поверхность камня есть сочетание граней, так и буквальное значение текста составлено из меньших значений. По замыслу автора, каждый текст должен был сообщать какие-то факты, преподавать учение, наставлять в нравственности и о будущей жизни. Кроме того, каждая грань вносит в общую красоту камня свою часть. И ни одна из граней не представляет собой всю огранку. Так и в библейском тексте есть отдельные аспекты буквального значения, ни один из которых не является полным буквальным значением. То есть, значение Писания многогранно. Каждый его отрывок имеет много аспектов значения, складывающихся в единое буквальное значение текста.
Библия – богатая книга, глубокая книга. Она исходит от Бога, чей разум беспределен. И сказанное в Библии велико и многостороннее. И толкование, по сути, состоит в том, чтобы всякий раз задавать вопрос – правильно ли усматривать такую-то сторону в значении такого-то текста? Задача заключается в том, чтобы анализировать многообразие вариантов и соответствие конкретному контексту, признавая, что значение действительно имеет комплексный характер. И такой подход обогащает наше толкование, потому что в результате мы видим, что текст значит больше, чем мы могли прочитать в нем сразу, и что нас может многому научить прочитанное в тексте кем-то другим.
Любой отрывок из Писания имеет значимость богословскую и практическую. И совершенно естественно, что на протяжении истории Церкви люди отмечали многозначность Писания. Но самым уравновешенным является подход, когда все, что мы говорим о конкретном отрывке, увязано с его конкретным грамматико-историческим контекстом. И если мы подходим к толкованию так, мы лучше подготовлены к тому, чтобы открыть то значение, которое хотел передать нам Бог и вдохновленные им священнописатели.
Так мы исследовали комплексный характер Писания и отметили, почему буквальное значение текста настолько важно. Теперь мы рассмотрим полное значение текста.
Иногда христиане используют выражение «sensus plenior», которое означает «более полное значение». С одной стороны, подчеркивая важность буквального исходного смысла библейского текста, мы с другой стороны сознаем, что написанное в Библии позже не является просто повторением написанного в ней раньше. В частности, это касается того, как авторы книг Нового Завета описывают исполнение Ветхого Завета во Христе. Новозаветные писатели истолковали ветхозаветные тексты правильно. Они не отрицали их первичное значение. Но они не ограничились первичным значением. Они видели sensus plenior текстов Ветхого Завета, их более полное значение. Вот в этом смысле мы и говорим о более полном значении библейского текста.
Полное значение библейского текста мы понимаем следующим образом. Полное значение текста состоит из его первичного значения, его разработки в Писании и обоснованного применения. Первичное значение текста – это его буквальное, исходное значение. Под разработкой значения мы понимаем другие места в Писании, которые посвящены этой же теме. А обоснованное применение – это практическое значение текста для жизни читателей. Согласно рабочему определению полного значения, наше исследование будет состоять из трех частей. Во-первых, мы рассмотрим понятие первичного значения. Во-вторых, поговорим о его разработке. И в-третьих, о практическом применении Писания в нашей жизни. Итак, начнем с понятия первичного значения. На одном из предыдущих уроков мы определили исходное значение как представление, образ действий и чувства, которые по замыслу божественного и человеческого авторов текст должен был передавать его первым читателям. Мы отметили, что первичное значение – это буквальное значение. Первичное значение многогранно. Текст по замыслу Бога и священнописателя сообщал первым читателям об определенных представлениях, поведении и чувствах и учил их, чего требует Бог, касательно их представлений, поведения и чувств. Библейский текст должен был воздействовать на первых читателей на многих уровнях. Он сообщает идеи, которые читатели должны были понять, указывает на действия, описанные в тексте, и передает чувства. Рассмотрим такие идеи, действия и чувства на примере следующего текста. Книга Исход, глава 20, стих 13. «Не убивай». Разберем этот стих, исходя из определения первичного значения. Какие мысли, действия и чувства имели в виду божественные и человеческие авторы этих слов? Что касается представлений, то текст явно передает читателям идею, что отнимать у человека жизнь запрещено. Он означает, что человеческая жизнь для Бога ценна. И то, что это сообщается как заповедь, подразумевает, что Бог имеет власть над людьми. Что касается действий, то это часть описания исторических событий, когда действовал сам Бог, давая заповедь Моисею, и когда Моисей передавал ее народу Божьему. Это указание на то, что Богу было угодно, чтобы люди, которых Он привел в землю обетованную, первые читатели книги Исход, не совершали убийства. И относительно чувств, этот стих учит нас, что Бог не выносит убийства, и что Ему угодно защищать справедливость. Изначальный смысл заповеди против убийства многогранен. Текст по замыслу Бога и священнописателя сообщал первым читателям об определенных представлениях, поведении и чувствах и учил их, чего требует Бог, касательно их представлений, поведения и чувств. И это можно сказать о любом отрывке из Писания. Таким образом, чтобы открыть полное значение текста, нам необходимо осознавать его комплексный характер. Упуская его из виду, мы упустим многое из того, чему нас должно научить Писание.
Реформаторы разработали два метода толкования текста – грамматический и исторический. Во-первых, ставится вопрос, что текст означает, исходя из его грамматической структуры. Во-вторых, каким было его значение в исходных обстоятельствах? Ответы на эти вопросы определяют параметры толкования, и в установленных таким образом пределах допустимыми могут быть разные толкования. И здесь с нашей стороны необходимо смирение. Если какое-то истолкование невозможно грамматически, его следует считать неправильным. Если толкование невозможно исторически, то есть не могло подразумеваться в тогдашних обстоятельствах, оно тоже не принимается. Те же толкования, которые в рамках двух критериев укладываются, приемлемы. Но подчеркну еще раз, что предлагая свое понимание, мы должны проявлять смирение.
Писание может быть прочитано более чем одним, но не любым способом. Некоторые варианты прочтения неприемлемы, и здесь для нас очень полезны символы веры. Их вероучительные положения предохранят нас от неправильного понимания Писания. В дискуссиях о толковании Библии недопустим и дух высокомерия.
Теперь, разобравшись, как первичное значение соотносится с полным значением текста, мы можем посмотреть, как определенная идея или тема разрабатывается в Писании. Под разработкой мы понимаем развитие какого-то аспекта значения текста в других местах в Библии. Поскольку все Писание богодухновенно и непогрешимо, с первичным значением определенного текста всегда согласуется то, что по этому поводу сказано в других местах. Развитие может состоять в повторении аспекта первичного значения или в разъяснении вещей, которые не настолько очевидны, или могли быть непоняты, или в раскрытии значения рассматриваемого текста. Например, значение заповеди «не убивай» разрабатывается во многих местах. Впервые она была сформулирована в книге «Исход», глава 20, стих 13, «не убивай». Далее эта мысль разработана в книге «Второзаконие», Эти слова повторены в главе 5, где Моисей напоминает израильскому народу содержание 10 заповедей. В книге Второзакония, глава 5, стих 17, повторяется «не убивай». Такое повторение подтверждает заповедь и напоминает народу Божьему условия завета. Даже когда разработка состоит в повторении, происходит не просто возвращение к уже сказанному. Контекст всегда добавляет что-то к содержанию значения. То есть под повторением будет правильно понимать повторение по форме. Разработка может состоять в разъяснении, и такое разъяснение заповеди мы находим в книге «Числа», глава 35. Здесь Моисей объясняет разницу между убийством преднамеренным и непреднамеренным. Вот что Моисей говорит в этой главе, стихи с 20 по 25. «Если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрет, или по вражде ударит его рукою так, что тот умрет, то ударившего должно предать смерти, он убийца. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него так, что тот умрет, то должно общество спасти убийцу». Это разъяснение дает сведения, важные для понимания заповеди «не убивай», что преднамеренное убийство человека есть преступление, и что убийство непреднамеренное, вследствие несчастного случая, не должно наказывать так же, как убийство умышленное. Заповедь требует сурового наказания за убийство, совершенное по ненависти с умыслом по вражде. И одновременно заповедь запрещает убивать того, кто совершил убийство нечаянно, без вражды, без умысла. Мы отметили также, что разработка может состоять в раскрытии, когда Писание дает дополнительную информацию на тему. Мы находим раскрытие смысла заповеди «не убивай» в Евангелии от Матфея, глава 5, где Иисус укоряет священников в том, что они сузили истинное значение заповеди. Прочитаем слова Иисуса в Евангелии от Матфея, глава 5, стихи 21-22. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». Иисус раскрывает смысл заповеди «не убивай», распространяя его дальше самого действия. Согласно сделанной им разработке, нарушением заповеди является и неправедный гнев. Он не тождественен убийству, но оскорбляет те же Божьи свойства.
В Нагорной проповеди Иисус упоминает многие заповеди. В частности, Он говорит: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай». Но далее Он разъясняет, что гневающийся на брата подлежит суду. И поэтому я думаю, что прочитать Нагорную проповедь важно для того, чтобы понимать истинное значение заповеди. Именно его объясняет Иисус. Он раскрывает суть заповеди. Он говорит, и нам следует просто применять сказанное, что дело обстоит не так, что я хороший человек, потому что не совершил убийств и, значит, соблюдаю заповедь. Иисус говорит нам, что на самом деле значение имеет состояние сердца человека.
Иисус призывает обращаться к принципам, стоящим за текстом. Дело не в том, чтобы не совершать грех, а в том, чтобы не хотеть его совершить. То есть Иисус указывает не только на наше поведение, но и на наш характер. Его интересует не только, что мы делаем, но и каковы мы. Сказав: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай», Он говорит: «Не желай убийства». Для Него важен принцип, который превосходит пределы культур и времен. Он хочет, чтобы мы хотели того, что угодно Богу, а это возможно лишь тогда, когда наши сердца преобразует Божья благодать, действующая в нас силой Его Царства.
Когда Иисус и другие учителя ссылались на Писание, они обычно говорили, что написано. Но в Евангелии от Матфея, глава 5 стихи 21-22, Иисус произносит «сказано». Так обычно указывалось на то, как толковали написанное в Писании еврейские учителя. Иисус оспаривает их толкование Ветхого Завета, которые отошли от его первичного исходного значения. Такая, сделанная Иисусом разработка, это раскрытие исходного значения заповеди, потому что она идет дальше разъяснения. Не просто объясняется значение заповеди, а из других мест приводятся дополнительные сведения, относящиеся к заповеди. И таким образом открывается подразумеваемый в Божьем откровении ее изначальный смысл. В таком контексте Иисус указывает, что заповедь «не убивай» всегда открывала Божью заботу о человеке, а не была направлена просто на предотвращение убийства.
В книге «Исход» Бог однозначно запрещает убийство, и в Нагорной проповеди Иисус напоминает об этой заповеди и продолжает, что заповедь эта включает и ненависть, и гнев, грехи, которые происходят в сердце. Предлагается разное объяснение, что делает Иисус с изначальной заповедью. Одни говорят, что Он отменяет ее и вводит в действие новую, другие, что в исходе заповедь касалась чисто внешних проявлений, а теперь Иисус признает ее и добавляет к ней нечто новое и переносит ее в действие внутрь. Правильно будет сказать, что Иисус не говорит здесь ничего нового. Он раскрывает то, что в заповеди уже было. Возьмем, например, десятую заповедь. «Не желай ничего, что у ближнего твоего». Эта заповедь касается того, что происходит в сердце человека. И я думаю, что в этом суть декалога. 10 заповедей следует понимать так, что они касаются не просто нашего поведения, но нашего отношения, наших чувств, лежащих в основе наших действий. В Нагорной проповеди Иисус восстанавливает закон в его полном значении и отменяет все те искажения, которые добавлены к нему в ходе истории, в истории чтения этих заповедей народам. Иисус дает нам истинное значение закона, показывая его нам в его полноте.
Чем больше мы исследуем Писание, тем лучше видим, как идеи в нем разрабатываются. Пророки и авторы псалмов ссылаются на закон Моисея. В Новом Завете Иисус постоянно ссылается на Ветхий Завет. Авторы новозаветных книг привлекают внимание читателей к тому, как Иисус исполнил ветхозаветные ожидания. Во всех случаях повторения, разъяснения и раскрытия первичного значения текста в других местах сказанное в Библии подтверждается. И поэтому, чем больше мы стараемся исследовать все места, где мысль таким образом развивается, тем большую пользу мы получаем от чтения Писания.
Итак, исследуя полное значение текста, мы рассмотрели первичное значение и его разработку в Писании. Теперь рассмотрим его обоснованное применение. Мы определим обоснованное применение как воздействие, которое первичное значение текста и его библейская разработка должны оказывать на представление, поведение и чувства читателей. Первичное значение текста и его библейская разработка богодухновенны и имеют авторитет для всех верующих и во все времена. Поэтому применение текста должно исходить из его первичного значения и его разработки и с ними согласовываться. выведенное нами применение, не богодухновенно. Мы можем делать ошибки, и наше применение может изменяться и улучшаться. И насколько оно соответствует Писанию, настолько оно служит замысленной Богом цели, и настолько Библия служит своему предназначению. В Лондонском баптистском исповедании веры 1689 года эта идея сформулирована так: «Верховным арбитром, которому следует прибегать при решении всех религиозных споров, и с помощью которого следует проверять все постановления соборов, мнения авторов, живших в древности, учения и личные представления людей, является только Священное Писание, данное Духом Святым». Протестантские церкви в большинстве своем признают, что человеческие толкования Библии могут быть ошибочными, то есть даже законные церковные власти не могут дать окончательное заключение об истинности выведенного людьми суждения. И хотя применение Писания в нашей жизни необходимо, оно, в отличие от самой Библии, не является непогрешимым.
Проповедь Божьего Слова состоит из трех частей. Это вступление, объяснение и применение. Писание имеет одно значение. Текст имеет одно значение. И оно остается одним и тем же всегда. С учетом же контекста оно может иметь разное применение для каждого конкретного времени. То есть нет изменения стандарта, но не одинаково его применение.
Может быть только одно толкование Писания. Из него может исходить множество применений, но все они должны оставаться верными этому толкованию. Мы либо делаем экзегезу Божьего Слова и выявляем изначальный смысл конкретного отрывка или стиха, либо делаем эйзегезу и вкладываем в текст свое мнение, свое его истолкование, свое его понимание. И тогда следующие из этого ошибочные применения принесут вред людям, которым мы проповедуем, которых учим. То есть применение обязательно согласуется с толкованием.
Итак, мы отметили, что обоснованное применение есть элемент полного значения Писания. Посмотрим, как заповедь «Не убивай» применяется в другом вероисповедном документе Реформатской Церкви. В 1563 году был составлен Гейдельбергский катехизис, кратко излагавший учение Писания. На вопрос 105, что требует Бог в шестой заповеди, Гейдельбергский катехизис дает такой ответ: «Чтобы я не унижал, не оскорблял, не ненавидел, не убивал своего ближнего ни мыслью, ни словом, ни взглядом, ни жестом, ни, безусловно, действием, чтобы я не содействовал в этом другим, чтобы я оставил всякое желание мести, чтобы я не причинял вреда себе и опрометчиво не подвергал себя опасности». Заповедь «Не убивай» истолкована здесь в свете ее разработки в Библии. В частности, слов Иисуса в Евангелии от Матфея, глава 5, и учение о мести в посланиях к римлянам, глава 12. Итак, полное значение простой заповеди «Не убивай» комплексно и многогранно. Следуя за Иисусом и Павлом, составители катехизиса применили заповедь не только к отнятию человеческой жизни, но и ко всему, что подобно убийству, если не по степени, то по качеству, в частности, к ненависти и к оскорблению. Такое применение основано на первичном значении запрета на убийство и на библейской разработке идеи, и распространяется на современные обстоятельства. Поэтому оно является частью полного значения заповеди «Не убивай».
Отвечая на вопрос о применении заповеди «Не убивай», в наше время мы скажем, что ясно, что она означает запрет убивать людей, но было бы неправильно заключить, что это все. Иисус говорит в своей Нагорной проповеди, что тот, кто гневается на брата, совершает убийство. Он побуждает нас осознать, что, испытывая к людям неприязненные чувства, мы нарушаем эту заповедь. То есть, относительно современного применения, я бы сказал, что важно помочь людям видеть, что 10 заповедей остаются актуальными сегодня, потому что показывает серьезность оскорбления Бога, что наши страсти, вожделение, раздражение и прочее, которым мы склонны, не придавать значения, чреваты последствиями. То есть, применение этого библейского текста дает осознать, что небольшие проблемы расцветают в большие, что фактически, как объясняет Иисус нам на Горной проповеди, проблема на начальном уровне – это уже серьезно.
Нагорная проповедь Христа содержит его учение о законе. Выводя заповеди на уровень сердца человека, он раскрывает их самую сущность. И когда он говорит: «Вы слышали, что сказано древним, не убивай», они остаются истиной. Но Иисус идет дальше и разъясняет нам суть закона, которая не просто в том, что нельзя убивать, но в том, что не нужно гневаться, нельзя говорить жестоких слов, нельзя даже называть кого-то глупым, нельзя ненавидеть брата. То есть Иисус показывает, что закон, что 10 заповедей из книги Исход распространяются не просто на действия. Их смысл глубже, и мы должны его понимать. Они означают не просто, что чего-то нельзя делать. Они показывают, что нужно делать. Нужно всемерно способствовать жизни. Анализируя текст Ветхого Завета, Иисус сводит его к двум вещам. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это заповедь любви, составляющая истинную суть закона.
Современным христианам приходится делать заключения по самым разным вопросам, связанным с библейской заповедью «не убивай». Это аборт, эвтаназия, самоубийство, война, бедность и другие угрозы человеческому достоинству и жизни. В любом случае заповедь «не убивай» налагает определенные обязанности. И, толкуя Писание, мы можем выяснить, в чем именно состоит эта заповедь и наш долг. На этом уроке «Комплексный характер значения Писания» мы говорили о буквальном смысле библейского текста, как о его единственном грамматико-историческом значении, и о том, как с полным значением текста соотносится исходный смысл, его разработка в Писании и его обоснованное применение.
Итак, у каждого библейского текста есть исходное значение, связанное с представлениями, действиями и чувствами первых читателей текста. Оно имеет комплексный характер и может быть сформулировано более чем одним способом. Чтобы открыть полное значение текста Писания, нам необходимо основываться на его изначальном смысле и исследовать его разработку в Библии и определить его обоснованное современное применение.